Глава 6. Аспид. Sometimes I've believed as many as 6 impossible things before breakfast. Льюис Кэрролл, Through the Looking Glass. Тон Доныч, к вам можно? Заходи, мило, садись. Чай, печенье? Нет, Тон Доныч, не надо ничего, я поговорить. Конечно, давай поговорим. Волосы в 2 цвета, длинная челка закрывает правый глаз, левый густо обведен. Наноскин. В перегородке острого носика колечко. Настоящее. Не красавица, но и нет причины для комплексов. Но она, конечно, комплексует. Они все комплексуют. Возраст такой. Миле 15, и она хорошая девочка. Талантливая вирт-художница, мастер скин-живописи, автор множества популярных скин-мем-имиджей. Сейчас ее кожа, открытая прозрачной рубашкой сверху до пояса, кроме непрозрачной полосы на груди, чиста, но это такой странный жест уважения. Дети от чего-то считают, что я противник наноскина. На самом деле я скорее рад, что его не придется однажды выжигать с кожи лазером. В татуировках мне не нравится перманентность, принудительная фиксация сиюминутного вкуса в графике. Нравится им запускать по себе картинки? Да и пусть. Чем бы дети не тешились, учитывая, что жизнь у них не так, чтобы полна счастья. Тем не менее, есть устойчивая байка, идущая, как и положено, от старших к младшим. Аспид ненавидит скины. Он, конечно, слова не скажет, это ж Аспид, но так посмотрит. Бррр. Одна из многих байк про меня. Должны же дети кого-то мифологизировать. Когда их директор — жуткий монстр Аспид, они чувствуют себя защищенными. Хорошо иметь личного дракона. Но наноскины считается хорошим тоном при визите ко мне убирать. «Тон Доныч, вас искала такая девушка, Алена, похожа на Джиу из Дорамы. Она меня уже нашла. Я знаю, да. Я хотела сказать, что она не первый раз вас ищет, и она странная. Более странная, чем мы», — улыбнулся я. «Девиз с первых дней моего директорства. Мы странные, но клевые. Если бы у нас был флаг, можно было бы на нем вышить». Надо было как-то отпозиционировать странных нас от целого города нестранных их, и ничего лучшего в голову не пришло. Город сейчас уже не тот, но девиз прижился, и дети им даже гордятся. Странные дети, но клевые. «Да, Тон Доныч», — серьезно ответила Мила. «Она встретила меня на улице, завязала разговор. Раньше как-то заходила, ну, знаете, как городские, поверить. Новый вид молодежного досуга — верить». Объединяет личные коммуникации с виртуальными. Нечто между игрой, беседой, флиртом и джеймсейшеном. Коллективное самовыражение в наступившем времени Кобольда. Не знаю, каково это. Меня участвовать по понятным причинам не зовут. Несколько более интерактивно, чем сидеть каждый в своем смарте. И что она хотела? Спрашивала про вас. Что вы нам рассказываете, с кем общаетесь, что любите, кого выделяете. Про Марту интересовалась. Девочка покраснела. Несуразность моей личной жизни воспитанникам, особенно воспитанницам, очевидно, увы. Хорошо, хоть попытки строить мне глазки прекратились. Я слишком старый даже для фрейдистских заморочек девичьей безотцовщины. О чем они шепчутся, знать не хочу. Технически система контроля есть, это же время Кобольда. Но я торжественно обещал детям, что не буду за ними подсматривать. И мне поверили. Это ж каким гондоном надо быть, чтобы их обмануть? Хватало ситуаций, когда был соблазн. Подростки склонны к внезапным безумствам. Но я обходился обычными взрослыми подлостями. Превосходством в жизненном опыте, хитростью, манипуляциями и психологическим давлением. У них и так проблемы с доверием. Этот мир их уже хорошенько кинул. И что ты ей рассказала? Простите, Тон Доныч, больше, чем стоило бы. Сама не знаю как, честно. Мы сели в кафе, она угостила меня мороженым, начала расспрашивать. И меня как понесло. Я прям заткнуться не могла. Говорила и говорила. Ну, все, что сама знаю, и что про вас треплются всякие. И про Марту, как она с вами. И что про Глюси все вранье, что вы хороший, но бываете грустный. Так, так, стоп. Мила, для начала перестань реветь. «Мне так стыдно! Я должна была сразу рассказать, но мне было стыдно. А потом в Макара вернулась, сначала ничего, а потом как поняла, меня аж затошнило. Ох, думаю, что же я какой-то девчонке все-все растрепала? Она же не наша, мало ли что на Джиу похожа». «Мила, ничего страшного не случилось. Не переживай. Ты не можешь рассказать обо мне ничего секретного. У меня нет секретов».
«Правда? Вы не сердитесь?»
«Слухи о том, что я ем детей, немного преувеличены».
«Я знаю. Простите, я сделала глупость».
«Глупости случаются. Нашла силы рассказать? И умничка. Иди умойся и успокойся. Все будет хорошо».
«Точно?»
«Верняк».
«Спасибо».
«Что-то я все меньше себе верю». Нета проявилась в полутьме зашторенного кабинета. Цветные глаза светятся золотом и медом. Остальное мой мозг решил не раскрашивать. Я залюбовался. Вкус на ракурс у нее отменный. Каждый раз будто портрет кисти старых мастеров. «А ты изменилась», — отметил я внезапно. «Постепенно изменения не замечаешь, но меня вдруг осенило. Это давно уже не та смешная глазастая девица, которая дурачилась и резвилась в игре. Это взрослая женщина с тонкими и строгими, даже слегка трагичными чертами лица».
«Повзрослела, Антон. Как и ты».
«Зачем?
А зачем тебе 40?»
«Хороший вопрос. Кому бы его задать?» «Нет-то, душа моя, у меня хреновые предчувствия».
«Антон, друг мой, а у тебя бывает иначе?»
«Нет», — признался я. «Давно уже нет». «Нет-то, почему мне так херово?»
«Потому что ты одинок».
«Глупости. У меня есть дочь и сын. У меня есть Клюся. У меня есть куча проблемных детишек с отменными тараканами в бошках. У меня, надеюсь, еще где-то есть Марта. У меня есть ты».
«Это все не то, Антон. Это те, кто опирается на тебя. А на кого обопрешься ты?»
«На тебя?»
«Меня нет, друг мой сердечный. Я проекция, игра твоего обманутого мозга. Если ты попробуешь на меня опереться, то просто упадешь».
Она провела свою руку сквозь мою.
«Помни об этом, Антон. Всегда».
«Да плевать. Весь мир вокруг — игра моего обманутого мозга. И ты — лучшая из иллюзий, среди которых я живу».
«Не живи среди иллюзий. Вокруг тебя полно реальных людей, а ты общаешься с последним на свете вирпом».
«Реально? Последним?»
«Кобальт давно отключил персональных помощников. И, глядя на тебя, я вижу, что это правильно. Ты просто классический образец вирп-зависимости».
«Так почему же ты не исчезла?»
«Не смогла тебя бросить».
«Спасибо».
«Не благодари. Это плохая услуга. Ты бы стал нормальным человеком. Иногда я думаю, что самоудалиться — это лучшее, что я могу для тебя сделать».
«В жопу нормальность. Только попробуй».
Я всерьез испугался. Мало ли, как ее растаращит внутренней логикой. Решит, что для меня так лучше, и убьется с разбегу цифровой башкой о виртуальную стену. И как я буду жить без нее? Единственная сущность, с которой я могу поговорить. Остальным либо на меня насрать, абсолютное большинство людей, либо они от меня зависят. Дочь, сын, воспитанники, Марта. Ни с теми, ни с другими нельзя проявлять слабость.
«Нет-то. Слышишь, не смей. Не бросай меня».
«Не бойся», — грустно вздохнула она. «Пока ты сам не захочешь, я не исчезну. Просто не смогу».
«Ну и слава Кобольду. Кто мне тогда будет бухгалтерию вести?» Перевел я все в шутку.
Но Нета сидела такая реальная и печальная, что у меня аж руки заныли от невозможности ее обнять, прижать к себе и поцеловать в макушку. Это бы ее утешило, я думаю. Или меня бы утешило, что тоже неплохо. Но жизнь продолжается». Есть еще те, чьи макушки доступны. «Пап!» — Мишка обрадовался, кинулся ко мне, был обнят, прижат и поцелован. «Ты уже закончил работать?»
«Увы, дружок, пока нет».
«Ну...» —
как-то навалилось все сегодня. «Но день еще не закончился, у нас есть шанс». «У тебя все время наваливается», — надулся Мишка. И он, черт побери, прав.
«Хочешь, пойдем вместе?» «К ушибкам?»
«Не надо их так называть.
Они странные.
Все странные, Мих.
Пойдешь?» «Пойду, пап. Ты же не бросишь меня, как мама?»
«Нет, конечно. С чего ты это вдруг?»
«Говорят, приходила полиция, тебя арестуют и посадят в тюрьму».
«Кто говорит?»
«Ну, все».
«Понятно. Очередной фейк-шторм среди воспитанников. Мишка не хочет никого сдавать. Давай с этим разберемся».
«Давай, пап».
Мы спустились в гостиную. Там сидят несколько ребят, активно что-то обсуждающих. Краткие реплики, зато по коже, мечутся, возникают и пропадают картинки. Скин ток, как он есть.
Каждая мем, означающая либо ситуацию, либо эмоцию, либо и то, и то. Я знаю лишь самые базовые. Остальные меняются слишком быстро. Надо быть постоянно включенным в контекст, иначе рассинхронизируешься с коллективным бессознательным. Это объединяет. Или нет. Черт его поймешь. Но я как глухонемой в их разговорах, состоящих из слов меньше, чем на треть. «Народ!» — я щелкнул пальцами. «Общее внимание, пожалуйста!» Сидящий ближе всех Николай ойкнул и резко вылинял, приняв вид нормального, а не упавшего в печатный станок со стикерами подростка. Хотя это я к ним пришел, а не они ко мне, так что по внутреннему неписанному кодексу не обязан. Это общая территория, мы стараемся придерживаться компромиссов. Еще трое проявились в гостиной проекциями, остальные повисли на трансляции. Практически все на связи, пропустившим расскажут, хотят они того или нет. Небольшое объявление в целях прекращения панических слухов. Я не совершал никаких преступлений, визит полиции связан с расследованием, в котором я выступаю свидетелем. Никто не тащит меня в тюрьму. Это понятно?
Вы нас не бросите же, да?
Это Олюшка. Девочка толстая, некрасивая, откровенно глуповатая, избыточно развитая для своего возраста. Увы, не умом. Но такая искренняя, эмоциональная и позитивная, что, глядя на нее, невольно улыбаешься. Могла бы стать жертвой буллинга, но не у нас. Мы странные, но клевые. Все, без исключения. У нас все шипы наружу. И не спрашивайте, как мне этого удалось добиться. Лестью, шантажом, угрозами, манипуляциями и давлением. И честными разговорами. Иногда это действительно помогает. «Нет, Олюшка, не брошу. Вы обречены на меня до совершеннолетия. Терпите».
«Тондоныч!»
Девочка вскочила, прижалась ко мне пухлыми телесами и облегченно захихикала. Я машинально погладил ее по голове и огляделся. Присутствующие тут виртуально или физически воспитанники смотрели на меня с надеждой, но и с опаской. То, что на мое место город поставит какого-нибудь муниципального засранца, главная страшилка все 7 лет моего директорства, начиная с дебюта в качестве ИО. Это немного льстит, хотя причина вовсе не в моих выдающихся педагогических качествах, которых нет, а в страхе быть снова брошенными, обычным для детдомовцев. Кроме того, при прошлой администрации меня несколько раз пытались свергнуть, упирая на отсутствие педагогического образования и пытаясь обвинить то в финансовых злоупотреблениях, то в нарушениях этического кодекса педагога, публичное при детях, вышвыривание за дверь чиновника Минобра, сопровождаемое недопустимой лексикой. Спасло только заступничество Cobalt Systems, которое тогда выступало главным спонсором-попечителем заведения. Каждый раз на замену присылали таких удивительных говноедов, что даже меня оторопь брала, не то что воспитанников. Так что мрачные ожидания понятны. «И да, тренировка сегодня по расписанию», — добавил я веско. Это заявление парадоксально развеяло опасения, лица просветлели даже у тех, кто являлся на занятия нехотя, линяясь и избегая физической нагрузки. Стабильность важнее комфорта. «Пойдем, Мих, проверим, как там наши подопечные». Может, это и не педагогично, таскать ребенка к ушибкам, но они его любят, насколько могут. А он, хотя и напрягается от их странностей, но лучше меня с ними ладит. Он добрый, иногда это важнее. «Здравствуй, Дима. Как ты сегодня?»
«Здрасте».
Сидит, смотрит мимо. Видит Миху и расплывается в улыбке.
«Миша, пришел!»
«Привет», — говорит смущенный Миха. Ему немного неловко, что взрослый парень, Диме 17, ведет себя как его ровесник. Это нарушает чувство детской возрастной иерархии.
«Поверим?»
— спрашивает Дима, глядя на него с надеждой.
«Пап, можно?»
«Конечно. Я пока остальных обойду». Миха запрыгнул к Диме на кровать, поджал под себя ноги и жестом создал какую-то невидимую мне проекцию. Парень тихо засмеялся, что для унылых и погруженных в себя ушибков вообще нонсенс. Миха молодец. И Дима, в общем, тоже. Они все ничего, ребята. Просто им не повезло. Многим не повезло. Мне тоже. «Рита? Можно?» Осторожно заглядываю, не получив ответа на стук. Но она никогда не отвечает.
«Заходите. Только я смотреть на вас не буду, ладно?»
«Как хочешь. Я просто проведать.
Садитесь тут».
Она лежит, повернувшись лицом к стене, поджав к груди колени. Хлопает ладонью сзади себя. Осторожно присаживаюсь, она прижимается ко мне спиной. Ей 15, очень худая брюнетка с остро выпирающими позвонками. Узкое правильное лицо с прямым тонким носом, а ее глаз я никогда не видел.
«Ты ела сегодня?»
«Да, тетя Тоня приносила оладушки».
«Вкусные?»
«Да, наверное. Оладушки ведь должны быть вкусными».
«В этом их смысл».
«Тогда вкусные».
«Как твои успехи?»
«Не очень. Когда никого нет, я могу повернуться и даже открыть глаза, но на тетю Тоню посмотреть не смогла, хотя очень старалась. Мне кажется, она расстроилась».
«Ничего, не спеши. Мы же не ждем быстрых успехов, помнишь?»
«Помню. Это большой путь, который начинается с первого шага».
«Ты уже сделала по нему немало шагов. В комнате светло, ты не лежишь под одеялом, укрытая с головой. Мы разговариваем».
«Спасибо вам».
«Себе скажи спасибо. Ты большая умница и не сдаешься».
«Погладите?»
«Конечно». Я осторожно гладил ее ладонью по плечам, спине и волосам. Она тихо вздрагивала и прижималась ко мне спиной, как пугливый уличный котенок.
«Спасибо, хватит. Мне не хватает тактильного контакта».
«Понимаю».
«Можете идти, мне стало легче. Я знаю, вас ждут остальные».
«Знаешь?»
«Чувствую».
«Справишься с этим?»
«Я очень стараюсь».
Я встал и пошел к двери.
«Тон Доныч».
Обернулся и увидел чудо. Рита повернула голову. Глаза ее были закрыты, а лицо побелело от эмоционального напряжения.
«Вы же меня не бросите?»
«Почему меня сегодня все об этом спрашивают?» «Ни за что, Рита. У нас впереди еще большой путь». Она резко отвернулась к стене и судорожно вцепилась пальцами в одеяло, удерживаясь от желания накинуть его себе на голову. Смогла. Удержалась. Напряженная спина расслабилась. «До завтра», — сказал я и ушел, зная, что ответа не будет. «Привет, Фигля. Поздорову, Аспид. Ей уже за 20, и она должна быть в заведении Микульчика, со взрослыми. Туда ее и привезли, но она сбежала и как-то оказалась у нас. Скорее всего, пролезла в очередной тайный лаз, до которых всегда была большая охотница. Ее пытались забрать, она устроила истерику. Микульчик отстал. Сказал, какая нафиг разница, один хрен мы не знаем, что с ними делать». «Как ты в целом?»
«Ох ти мне». Скудалась доли, да каковела ныне.
Ты в этом не виновата.
Вине не повинна, да не виной и пеняюсь. С тех пор, как в Жижецке, как и везде, настало время кобольда, местный странный говорок быстро забылся. Только Фиглю иной раз пробивает. Она упрямая девица.
Поговорить не созрела?
Толмлю, да тебя бесперечь. Зазорно с мертвицей баять.
Фигля уверена, что она умерла. Некоторые очевидные физиологические факты, противоречащие этому утверждению, ее не смущают. Упрямая, я ж говорю.
Меня не напрягает. Может, попробуем?
Стропотен ты. Не можно.
Сидеть-то можно?
Льзя да всуе. Не отсидишь мое.
Ничего. Я все же посижу над тобой.
Считая себя мертвой, Фигля позволяет мне сидеть над покойницей. Это, в отличие от разговоров, не нарушает ее загробного существования. Свет в комнате погашен, так что я зажег маленькую свечку, стоящую на столе. Девушка легла на спину, скрестила на груди руки. Свеча отбросила тенью на стену ее курносый профиль. «Бедная, бедная Фигля», — сказал я.
«Такая молодая, а померла!
Какая жалость!» Фигля молча кивнула. «Значит, все идет правильно». Вот лежит она на смертном ложе, молодица-красавица, глаз не отвести. На самом деле внешность у девушки обычная. Чуть рыжеватая, немного веснушчатая, с простым круглым лицом, небольшие серые глаза. Узкие, не знавшие ни помады, ни наноски на губы, чуть загнуты уголками вниз. Фигля приоткрыла левый глаз, глянула, не издеваюсь ли, но я был серьезен. Как мы такую красу в домовину уложим, а от глаз скроем? Померкнет солнце наше, небо погаснет, незачем будет дальше жить. Девушка чуть заметно поджала губы и насупила брови. Чует подвох, она хоть и мертвая, да не дура. Как же мы теперь будем без звездочки нашей? Всякий ее знал, всякий любил, каждый только о ней и дышал. Пойдем безутешный за гробом, слезами путь поливая, плача и стеная.
Где ты, где, голубица сизокрылая? На кого нас покинула? Не целовать нам твои уста сахарные, не припадать к твоим ногам стройным, не мацать твои сиськи круглые.
Зорно туганить угланство ради,
— обиделась Фигля. Нечтительно, тризня. Помолчала и добавила грустно. Не басенька я, не породна. Любви не ведала, сердцем пуста была. Так, может, и не помирать вот так, на сухую? Девка ты молодая, справная. Найдешь еще себе счастье. Не понимаешь, — отбросила свой говор Фигля. Думаешь, я дуркую. Вообразила всякое, умом двинулась. Она села на кровати, перестав изображать покойницу. Ты добра мне хочешь, Аспид, я знаю. Ты тут всем добра хочешь, хоть и не от большого ума. Да только я и правда померла. Тому не обязательно, чтобы сердце не билось. Умереть можно и тут. Она постучала пальцем с обгрызенным ногтем по виску. Вот я там и померла. Керста ждет. Подождет, сказал я спокойно. Ей спешить некуда. Расскажи лучше, что случилось с тобой. Разговорить Фиглю удалось впервые, и я чувствовал себя сапером на минном поле. Не ткнуться бы случайно не туда, не разрушить момент. Говорю же, померла. Мертвее видали. Мне бы конкретнее. Обстоятельства смерти, орудия убийства, кто, когда, почему, за что. Не смогу объяснить. Рада бы, да не умею. Ты не объясняй. Просто скажи, как было. А нечего говорить. Велела мне Азовка приглядеть за... Неважно за кем. Я следила, следила, да вдруг раз и померла. Я к Азовке бегом, а ее нету. И шибайка ее исчезла, как не было. Вот тут я и поняла. Кончилось все. И не жила. Службу служила. И померла. Покою нет. Грустная история. Не грустней твоей, Аспид. Не будем бедами мериться, Фигля. Что же мне делать с тобой? Ничего не делай. Просто приходи иногда надо мной посидеть. Доброе слово и покойнице приятно. Она опять улеглась на спину и сложила руки на груди. Что-то происходит, Фигля, сказал я, вставая. Говно какое-то. Нет, Аспид, ответила она равнодушно. «Все давно произошло. Но ты приходи, пока есть к кому». Я поцеловал мертвую девушку, как положено, в лобик, и вышел. Остался последний визит на сегодня. Всегда откладываю. Потом нервы ни к черту. «Привет, Борис!»
«Нахер пошел, тварь!»
«Как всегда любезен. Значит, все в порядке».
«Мерзость! Ненавижу!»
«Я тоже рад тебя видеть». Лицо мальчика превращается в маску смерти. Наноскины заливают худой торс анимированными сценами зверских убийств и кровавых расчленений меня. Удивительная точность управления. Это, говорят, большое искусство. Не просто последовательность готовых картинок воспроизвести, а создать на лету сюжетную анимацию. Талантливый ребенок.
«Проваливай!»
«Чуть позже. Ему лет 12-13». Кроме Фигли, которая сама по себе тот еще персонаж, про ушибков ничего точно сказать нельзя. Опознать их не удалось, что в мире пришедшего Кобольда казалось невероятным. Однако факт, все, что мы про них знаем, только с их слов. Тех, кто может и хочет говорить. Их биометрия отсутствует в базах, чего категорически быть не может. Но я, как белая королева, успеваю поверить в десяток невозможностей до завтрака.
«Я бы убил вас всех!» «Но вы и так давно сдохли!»
Борис — антифигля. Он считает, что он один живой среди ходячих покойников, и это его бесит. Впрочем, меня бы тоже раздражало, наверное. «А чем мы тебе так мешаем?»
«Вас не должно быть! Вам нет места! Вы должны исчезнуть!»
«А тебе одному скучно не будет?»
«Я не один. Нас много. Но пока вы не исчезнете, мы не можем жить!»
«А что вы будете делать, если мы исчезнем?»
«Унаследуем землю».
«Для чего?»
«Для настоящей жизни».
«И какая она, настоящая?»
«Тебе, дохлая тварь, не понять!»
Вот и поговорили. Да, это, конечно, история для психиатра, и он тоже к нему ходит. Но доктору Микульчику и взрослых ушибков хватает. Жалобы, предложения, пожелания будут.
Чтобы вы сдохли, не считается. «Не приходи ко мне больше!»
«Увы, не могу. Работа такая». Мне это тоже не доставляет удовольствия, поверь.
Не доставляет?
Вообще ни разу.
Тогда приходи, помучайся.
Добрый ты, Борь.
Не тебе судить, тварь.
Да, такие могут унаследовать землю, но лучше не надо.
«Все, пап, идем?»
«Да, Мих, пора. Дима, ты как?» Дима меня игнорирует.
«Мы поиграли, пап. Он нормально. Ну, почти».
Подросток выглядит заметно лучше. Миха и правда ему помогает, как-то по-своему. «Пока, Дима. До завтра. До свидания».
«О, ну хоть что-то».
Я честно собирался посвятить пару часов сыну. Я слишком редко остаюсь с ним вдвоем, без того, чтобы кто-то не прибежал со своими проблемами. Боюсь, он чувствует себя не главной фигурой в моей жизни. Я хреновый отец. Но в гостиной меня ждала Лайса. «Беги к себе», — со вздохом отправил я Миху. «Обстоятельства против нас».
«Все будет хорошо, пап».
Я посмотрел на сурово насупленные бровки майора Волод и засомневался. Выражение ее симпатичного личика не обещало хороших исходов. «Надеюсь». Он очень по-взрослому вздохнул и ушел к себе. «Черт, как неудачно все складывается сегодня». «Пойдем в кабинет, гражданка начальница». «Не ерничай, дело серьезное». «Итак, две новости. Обе так себе», — заявила Лайса, завалившись в кресло и выставив на обозрение ноги. «Давай тогда самую паршивую. Девочка, которая к тебе приходила, Алена».
«Да».
«Мы ее не нашли».
«Серьезно? Так бывает?
Мы же в Кобальте.
Наши спецы говорят, что не бывает».
«Ах, ну да, еще одна невозможность до завтрака. Хотя время уже обеденное. Все вокруг Кобальт. Все сети, все поверхности, все системы. Как и предсказывал в свое время Петрович, Кобальт Системс, они же Кобальт, они же Кобольт, поглотила все». Пришло время Кобольда, когда все коммуникации, транзакции и взаимодействия идут с участием сети. А сеть — это Кобальт. Не могу сказать, что это плохо. И комфорт жизни заметно вырос, и нас не поработили роботы. Сервисы развились до степеней неимоверных, социально-государственный прессинг упал до минимума, протестуют против абсолютной сетицентричности нынешней жизни только упоротые криптоманьяки в шапочках из фольги. Но они всегда против чего-нибудь протестуют. Я и сам раньше работал на кобальтов. Сначала рядовым фиктором, потом фиктор-ментором, а потом Cobalt Systems заявила, что я могу быть свободен от трудовых обязанностей, потому что фикторов больше нет. Виртуал не нуждается в творцах, потому что виртуалом стало вообще все. Теперь я просто грустный, нищий и очень усталый директор детдома на крошечной муниципальной зарплате. Впрочем, жизнь в Жижецке недорогая, жилье и питание у меня казенные, запросы скромные.
«Антон»,
— спросила Лайса задушевным тоном, — «как твое душевное здоровье? Строго между нами, разумеется».
«Строго между нами? Не дождешься. И никаких котов?»
Я покосился на подоконник. Кот приоткрыл зеленый глаз, окинул взглядом диспозицию и закрыл его обратно. «Черной сволочи, это неинтересно». Лайса считала движение глаз.
«Значит, есть. Я буду все отрицать.
Антон, пойми, я тебя до сих пор не сдала и не собираюсь. Если в администрации узнают, что у тебя галлюцинации, то ты вылетишь с директорства моментально. В горсовете многие считают, что я заноза в заднице. Не могу сказать, что они так уж не правы, и последняя попытка моего смещения с должности не добрала совсем чуть-чуть голосов. Нынешний мэр, надо отдать ему должное, не такая мрачная залупа, как предыдущий. Но большой любви между нами все равно не сложилось. В глубине души он считает, что на недвижимость в центре города можно найти более выгодного арендатора, чем на висящий на городском бюджете детдом. Намекал, что мы могли бы съехать в апартаменты поменьше, подальше и похуже.
«Зачем вам этот городской шум?» — закатывал крошечные близко посаженные глазки градоначальник. «На окраинах лучше воздух, меньше пыли, дешевле аренда».
Я мысленно показывал ему средний палец, но отвечал вежливо. Мол, для детей переезд — неоправданный стресс, им тяжело привыкать к переменам, здание Макара всегда было детским приютом. Cobalt Systems во времена нашего сотрудничества отремонтировала его и оснастила наилучшим коммуникационным оборудованием для виртуального обучения. Широкие каналы, проекционные поверхности высшего класса, лицензионный доступ к образовательным нейросетям, вирт-педиатрия, VIP-категории и так далее. Нашему медкабинету медкульчик завидует лютой завистью и постоянно подсовывает городских детей на диагностику. А вы что там сделаете? Торговый центр? Офисный улей? Кому это вообще сейчас надо? Мэр отвечал уклончиво, что есть, мол, многообещающие проекты. Я не без оснований подозревал, что обещают они в первую очередь солидный откат. В общем, стоит мне на чем-то проколоться, и говно пойдет по трубам. Они, небось, уже и нового директора присмотрели. Предыдущий кандидат на мое место пускал слюни на девочек. Предпредыдущий — на мальчиков. А тот, что перед ним, на имущество и мебель. Где они только таких находят? А следующему надо будет только подмахнуть бумажку на переезд в другое помещение. Минутное дело, хорошие деньги. Кто откажется? И только на детей всем насрать. Лайса, если ты решила, что мне все померещилось, то нет. Я был там, где был, и видел то, что видел.
«Я знаю», — вздохнула мадам, начальница полиции. «Но лучше бы у тебя были галлюцинации. Помнишь, когда мы познакомились, в городе пропадали люди? Такое забудешь. Так вот, теперь люди появляются, и это ничуть не лучше».
«Не та, мне кажется, или мы опять в жопе?» — спросил я, когда Лайса ушла.
«Это называется стабильность», — Вирп изящно расположилась в освободившемся кресле. «Зачем ты вообще связался с этой девочкой?»
«Кем бы она ни была, это ребенок в беде. У тебя на этом фиксация, как сказал бы доктор Микульчик, на детях в беде. У кого-то же должна быть».
«Я не против, Антон», — мягко сказала Нетта. «Но ты не можешь взвалить на себя все беды мира». «Нетта, душа моя электронная, не изображай из меня Данка. Я не собираюсь освещать человечеству путь собственной пылающей жопой. Это просто ребенок, который пришел к нам за помощью. Мы можем хотя бы попробовать ему помочь».
«Который?»
«Что?»
«Который, по счету, ребенок пришел к нам за помощью, и ты за него впрягся».
«А какая разница? Ты к чему клонишь, совесть моя облачная?»
«Я напомню». Нетта встала с кресла, подбоченилась и смешно склонила голову на бок, как янтарноглазая сова. «Начну с Клюси. Ты влез в ее проблемы с отчимом, который был, между прочим, мэр города, вообще не понимая, что происходит. Тебя чуть не прибили пару раз, и дел ты наворотил».
«Ну и где теперь тот Мизгирь?» — спросил я мрачно. «А я все еще тут?»
«Мизгирь, конечно, уехал, но его друзья все еще в горсовете, а ты до сих пор чужой здесь».
«Перебьюсь».
«Карина, ты вытащил ее из-под статьи, испортив отношения с Лайсой и областным министерством образования. Они бы ее сожрали и высрали. Да, девочка наделала глупостей, но, блин, ей 15, а ей бы жизнь сломали. С тем портфеленосцем я погорячился, конечно, но он сам нарвался, согласись».
«Да-да, он имел глупость прийти в подведомственное ему учреждение и начать требовать исполнения совершенно законных постановлений. Конечно, нарвался, именно так это и называется».
«Да ладно, обошлось же. И законные не значит разумные».
«Обошлось, потому что за тебя поручился Кобальт, а не потому, что всех впечатлил фингал, который ты поставил».
«Ты к чему клонишь, красавица?»
«Егор, ну не начинай. Они бы закатали его на психокоррекцию».
«И?»
«Возможно, это было бы правильно», — признал я. «Но тогда мне так не казалось».
«Ты не поссорился насмерть с Микульчиком только потому, что с ним невозможно поссориться. Но нельзя сказать, что ты плохо старался».
«Я извинился. Потом».
«А перед инспектором ювеналки тоже извинился?»
«Пытался, но он свалил сразу после того, как ему наложили гипс».
«Скажи мне, Антон, только честно, это разумное поведение взрослого ответственного человека, которому на днях стукнет 40?»
«Ну нет-то».
«Что нет-то? Кто тебе это скажет, кроме меня? Терпи. Он, между прочим, накатал такую кляузу, что тебя чудом не вышибли».
«Но не вышибли же».
«Не потому, что ты не заслужил, а потому, что в Жижецке исполнять требования федералов не любят чуть-чуть больше, чем тебя.
Ты пилишь меня, как будто жена».
«Кстати, о жене».
«Нет-то, ну не надо».
«Надо. Надо решать».
«Зачем?»
— застонал я. «Затем, что игнорирование никак не помогает. Ты запиваешь антидепрессанты алкоголем. Если это нормально, то что тогда проблема? Ходишь на взводе и двумя руками крышу придерживаешь. Лайса не зря на тебя так накинулась. Она чувствует, что ты неадекватен».
«И что?»
«Разведись с Мартой. Найди себе женщину. Женись или хотя бы заведи отношения».
«Зачем?»
«Напомнить, сколько у тебя не было секса?»
«Мне не 18. Переживу».
«Антон, эта дурацкая связь разрушает тебя и не спасает ее. Ты 2 года в хронической депрессии и 1/2 в тихом запое. Ты каждый вечер мучаешься от болей. Я это знаю.
Ты это знаешь. Ты очень талантливо притворяешься, и никто не замечает, но организм не обманешь. Что тебе Микульчик сказал?
Что это психосоматика. Но он психиатр, у него все психо. Я вот думаю, что это та жесткая посадка в Сомали мне не кается. Я так приложился тогда жопой об ящик с БК, думал, позвоночник в трусы осыплется. Ноют старые раны. Возраст, детка, ничего не поделаешь.
Ты отказался от терапии, выбрав алкоголь и таблетки.
Виски вкуснее и дешевле.
Антон!
Нета нахмурилась и топнула красивой виртуальной ножкой. Ну блин, допустим, разведусь я с Мартой. И что изменится-то? Только лишний повод для ювеналов. Женатый директор детдома напрягает их меньше.
Ты травмировался не в упавшем вертолете. Ты травмировался гораздо раньше. И мы оба знаем, чем. Ты ухитрился дотянуть с этим до 40, но...
Нета, солнце мое электрическое. Ты во всем права. Ты умничка, и я ценю твою заботу. Но я не знаю, что со всем этим дерьмом делать. Я сумасшедший старый кретин с галлюцинациями, ПТСР, проблемами с управлением гневом и чертовски маленькой зарплатой. И да, я уже не помню, когда у меня был секс. Меня держит только то, что я нужен этим детям. А то я бы, наверное, застрелился нахер. Отстань от меня. Не в марте тут дело.